Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Господень. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Господа уже пребывают в духе каждого из нас лично. Чтобы Твоя воля, Твой план, Твои намерения были открыты каждому из нас лично и при содействии служения Господа Иисуса были исполнены. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе за обеспечение и снаряжение. Спасибо Тебе за содействие и небесное служение Иисуса как Господа, чтобы воля Твоя совершалась на земле, как и на небе. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас жить в этом, применять это. Спасибо Тебе за дарованное во имя Иисуса. И мы просим Тебя в согласии. О помазании Духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего это учение, чтобы силой Твоего Святого Духа через откровение приходило исцеление души каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог начинать видеть и слышать волю Твою во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и Духа откровения сверхъестественно начинает служить душе каждого слушающего, и проливается свет, и уходит тьма, и каждый слушающий и видит, и слышит волю Твою. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что душа их не останется прежним. Да будут они научены, да будут они наставлены Духом Твоим во исполнении воли Твоей. Спасибо Тебе за Твое помазание и за служение Твоего Святого Духа каждому слушающему во имя Иисуса. Я также благодарен Тебе, Отец, за Дух Твой, который будет направлять и вести меня, чтобы все, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами вторая часть, посвященная теме «Победитель в свете Иисуса». И давайте я коротко обозначу, в чем сама суть настоящей темы. Ну, в первую очередь, мы не преследуем цели. Мы не рассматриваем это как основное. Я верю, что, принимая настоящее учение, это так и есть. Мы не преследуем цели, знаете, стать сами по себе, в какой-то степени, победители в чем-то. В первую очередь, нас интересует взгляд Иисуса на то, кого Он видит победителем. То есть, еще раз обозначу, мы не ставим рождение свыше и цель все побеждать. В первую очередь мы понимаем, что победа – это есть показатель участия Духа Господня в нашей жизни. Поэтому мы рассматриваем, что Дух Господень есть победитель всего. Но нам очень важно знать, где победа, а где поражение. Я замечаю, что рожденные свыше иногда по причине влияния мудрости земной, там, где на самом деле поражение, они рассматривают это как победа. Вы скажете, брат Олег, такого быть не может. Всякий раз, когда я говорю на тему, связанную с волей Божией, я вспоминаю, и это в моем духе поднимается и касается моей души, слова людей, которые находятся среди козлов и говорят, мы же именем Твоим изгоняли бесов. Мы же многие чудеса творили. Я понимаю, что чудеса творить, бесов изгонять – это победы. Победы, за которые были благодарны целые группы людей. Потому что эти люди собирали большие служения. И люди были очень благодарны. Благодарны тем, что они реально видели, как действует победа. Но как мы видим, что Иисус дал оценку настоящим победам совсем противоположном направлении. Причем он, возможно, не дал это конкретным тем людям, которые были в тех собраниях. Он дал оценку тем людям, которые стояли среди козлов. Потому что то, что они представляли как победа, Иисус сказал, ребята, я вас никогда не знал. Это было ваше поражение. То есть, поэтому нам нужна оценка, что такое победа в свете Иисуса. Я верю, что настоящее учение имеет профилактический характер. Не то, чтобы загнать вас в какой-то угол или разочарование посеять. В первую очередь, чтобы убрать то, что в какой-то степени может мешать неправильный фокус. Само изучение мы начали в первую очередь, первая встреча мы посвящили тем, что теме, которая раскрывала волю Божью. Мы с вами узнали волю Творца. Мы с вами узнали некоторые основные моменты из нее. Я сейчас не буду делать на их ударение. Но я бы рекомендовал вам, если вы хотите действительно немножко больше узнать о воле Творца, рекомендовал бы вам прослушать первую нашу встречу. Хотя более детальное представление дается в теме, как исполнить индивидуальную волю Божию. Я верю, что индивидуальная воля Божия или Творца должна стать в первую очередь целью каждого уже рожденного свыше. То есть, если вы рождены свыше, первая цель, которую вы должны преследовать, как в молитве, так и в общем-то в направлении изучения чего-либо, это исполнение индивидуальной воли Творца. А все остальные цели, мы не говорим, что они не важны, но они должны быть не первостепенного характера. Поэтому мы в первой встрече рассмотрели то, какая бывает воля Творца по отношению к человеку. Мы обозначили две основные. Это общая воля Творца, представленная в форме обетований, записанная в Завете, как каждого ее участника. И индивидуальная воля Творца, которая представляется Духом Святым в вашем духе и состоит из заданий на каждый день, которые расписаны и во времени, и последовательности, и также определенное место и время их реализации. Я сейчас не буду на это делать ударение, потому что задача наша сейчас следующая. Мы с вами рассмотрели волю Творца. В сегодняшней встрече мы будем рассматривать, кто является основным врагом воли Творца. Я бы сказал так, как общий, так и индивидуальный. То есть есть враг. Вы скажете, враг человеческий? Не, послушайте. Я хочу, чтобы вы правильно отнеслись к стратегии дьявола и к самому ему действию. Дьявол в первую очередь ненавидит Бога. А учитывая, что он не может напрямую причинить ему вред, то дьявол делает все, чтобы причинять вред тому, кого Бог любит. Бог есть человеколюбивый. Следовательно, дьявол прекрасно осознает, что причиняя вред человеку, это доставляет боль Богу. Определенные деноминации, они вообще рассматривают Бога как того, кто причиняет человеку боль по разным причинам. Но я понимаю, что Бог есть любовь, а любовь не причиняет ближнему зла. Кто Богу ближе, чем тот, кто создан по его образу и подобию? Опять, это вопрос деноминационный. Пусть они сами с этим разбираются. Бог им судья. Но тем не менее, вы не можете одновременно держать перед собой осознание любви и осознание того, кто использует зло. Поэтому Писание говорит, горе тому, кто называет черное белым, белое черное, а зло добром. Горе тому. Поэтому пусть Дух Божий проливает свет в отношении этих людей, которые создают 50 оттенков черного, и 50 оттенков белого. Но Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Мне нравится вот эта радикальность. Радикальность в любви, радикальность во свете. Потому что когда вы имеете эту радикальность, она приносит определенную твердость. Твердость. Хорошо. Итак, сегодня мы будем с вами рассматривать противника. Отмечу, волей Творца для человека. Не противника самого человека, потому что вы должны правильно осознавать для себя, что дьявол – противник Божий. И все, что хоть как-то Богу угодно, и все, что хоть как-то Бог любит, дьявол это ненавидит и будет выступать против этого. Следовательно, дьявол является непосредственным противником воли Творца для всего творения. И в этом направлении мы с вами сегодня проведем какое-то время, как Дух Божий будет вести нас. И вначале я бы хотел немножко, буквально чуть-чуть, отметить некоторые особенности падшего ангельского существа, которое мы и называем дьяволом. Да, печально, что рожденные свыше придают образ дьяволу как кого-то, кого сложно ограничить. О, вы не должны представлять, это же дьявол. Послушайте, если бы они так про Иисуса говорили, я думаю, что гораздо больше бы людей покаялось. Но то, какой образ они придают дьяволу, О, смотрите, не говорите это вслух, потому что дьявол это услышит. Послушайте, это все младенчество, невежество и большей степени влияние мудрости земной, душевной, бесовской на умы этих людей. Поэтому я хочу буквально немного, возможно, эту встречу, одну, мы посвятим некоторым особенностям падшего ангельского существа. Отмечаю, падшего ангельского существа. Это важно отметить. Первое, что я хочу отметить, и это имеет целую свою цепочку, что он не беспредельщик, он не беззаконник, он не всемогущий и он не вездесущий. Как именно он о себе и говорит. Именно он формирует это представление о себе, что он всемогущий, вездесущий, что на него нет ни управы, что он вообще никому ничему не подчинен. Я внесу ясность. Вы знаете, что есть такой закон греха и смерти. Так вот, этот закон, во власти которого находится и он сам. Он не может действовать вне этого закона, так как он и есть тот, кто этот закон и реализует. Поэтому он не беспредельщик, он не беззаконник, он не всемогущий, он действует в рамках того закона, во всяком случае, который, рожденный свыше, открыт, и рожденные свыше и могут и имеют возможность применять этот закон сам, против же самого дьявола. Как в свое время дьявол закон духа жизни обратил против человека, так вы на сегодняшний день имеете возможность закон греха и смерти обращать против самого дьявола. Во всяком случае, если вам открыта мудрость в отношении этого закона. Мы же с вами на сегодняшний день базируемся, говоря о падшем ангельском существе, мы базируемся на основании того, что Иисус сделал на кресте. Мы базируемся на основании того, что была пролита кровь. Мы базируемся на основании того, что Иисус Господь. Мы базируемся на основании того, что все люди, живущиеся на земле, принадлежат Иисусу, что земля принадлежит Иисусу, все материальные ценности на земле принадлежат Господу Иисусу. Так и написано. Господня земля, что наполняет ее, вселенная, все живущие в ней. Это сказано Духом Божьим и записано в Псалме 23, 1 стих. А это говорит, что в целом все, что находится на земле, будьте внимательны, независимо от того, знают об этом люди или нет, принадлежит только Господу Иисусу. И, кстати, из учета этого и о самом дьяволе нужно и говорить. Брат Олег, тогда о ком говорить или о чем говорить, если ему вообще ничего не принадлежит? И это будет формировать у вас правильное представление. Потому что сами действия дьявола на этой земле, послушайте, не являются свободными. Он не может быть свободным в том, что ему принадлежит. Скажите, насколько может быть свободной в вашей квартире кошка, которая случайно туда попала через балкон? Ровно настолько, насколько вы позволите. Если вы не позволяете ей там находиться, то все, что она может делать, там метаться, больше ничего. Но она там не будет иметь покоя. Послушайте, кошка, которая живет, может быть, через балкон, и оказалась в вашей квартире, покой может иметь только там, только тогда, когда вы ей это позволите. Потому дьявол может иметь свободу действия только в отношении тех людей, которые ему это позволят. Я знаю, что определенные деноминации, они к этому относятся. О, не-не-не, вы что, дьявол? Это же дьявол. Это в отношении вас он такой. Поэтому, что мы можем отметить? Что сами действия в отношении, будем говорить, конечно, в большей степени о рожденных свыше. Сами действия дьявола в отношении рожденных свыше всегда в большей степени связаны со словами и поступками, которые, в общем-то, всегда несут ложь и провокации. Ложь и провокации. То есть основное, что использует дьявол в отношении рожденных свыше, чтобы толкать их на определенные глупости, это ложь и страх. Страх и ложь. То есть чаще всего люди, которые совершают серьезные ошибки, именно рожденные свыше, они либо ведомы ложью, либо ведомы страхом. То есть одно из двух всегда там присутствует. Вот. Поэтому мы сегодня с вами рассмотрим некоторые особенности дьявола, которые помогут вам в целом иметь правильное представление, используя что? Он выступает против воли Творца в жизни рожденных свыше. Отметим первую особенность. Мы отметим вообще три основных особенности. Почему основных три? Потому что именно их чаще всего он использует в отношении непосредственно участников завета с Богом. Первая особенность, которую важно знать каждому рожденному свыше, что падший ангельский дух, сатана, он же дьявол, и в отношении его много других имен, находится на много нижнем духовном уровне. А если еще учесть, что он еще падшее ангельское существо, а вы дети Божьи, то уровень или разница, или расстояние между вами настолько велико, что в целом это расстояние может не увидеть только ваш ум. Поэтому чаще всего ваш ум и не имеет представления разницы между вами и падшим ангельским существом или его влиянием. А это уже в целом говорит, будьте внимательны сейчас, что сам по себе, отмечу, без вашего непосредственного разрешения и даже вашего участия, он сам по себе не может причинить вам никакого вреда. Никакого. Сам по себе. Вы скажете... Брат Олег, а вирус? Послушайте, я сейчас не буду впадать в подробности, но, возможно, вам знакомен такой термин, как судебный исполнитель. Кто такой судебный исполнитель? Это человек, перед кем ставят задачу исполнять уже вынесенный приговор. Подождите, а если приговор аннулирован? А если приговора нет? Являются ли его действия законным? Нет. Значит, мы имеем право его остановить. Так вот, вирус, о котором так много говорят, это своего рода судебный исполнитель, который исполняет один указ. Наказание за грех. Что? Смерть. А если человек искуплен? А если человек принял акта Божьего, то это уже вопрос вежества и невежества. Это уже вопрос практики веры. Это уже вопрос. Поэтому невежество становится основной причиной, почему гибнет как народ Божий, так и не Божий в том числе. Потому что Иисус доступен и искупление доступно. Еще раз отмечу, что сатана сам по себе без непосредственного разрешения участия рожденного свыше не может причинить ему вреда. Прочитаю вам некоторые радикальные стихи из Писания, которые очень жестко обозначают это. В книге Притчи, 26 глава, 2 стих, «Мудрость Божия» через Соломона говорит так. «Незаслуженное или незаконное проклятие не сбудется». Заметьте, что интересно, здесь есть термин «не сбудется». Чем он интересный? Этот термин не говорит, что оно не придет. Этот термин не говорит, что оно не будет пытаться ворваться, не будет пытаться себя навязать. Этот термин говорит, что даже если оно будет пытаться ворваться, пытаться себя навязать, но ему не позволят, то оно не сбудется. Даже при том, что вокруг будет все говорить о том, что оно имеет власть. Очень интересная мудрость. Также возьмем то, что сказано и записано в книге Экклезиаста. Экклезиаста 8.5. Соблюдающий заповедь. Давайте здесь обозначим слово «соблюдающий». Слово «соблюдающий» – это значит применяющий, использующий. Это значит практикующий. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Ответьте мне на такой вопрос. Никакого – это какого? Никакого. Так никакого – это никакого? Это никакого. Но опять, в это не верят верующие. В этом и удивительно. Верующие в это не верят. Что такое возможно? Притчи, 12 глава, 21 стих, также слова мудрости Божьей, сказанные, записанные через Соломона. не приключится праведнику. Вообще слово «праведник» означает участнику завета с Богом, который верит в любовь Божью к нему. Не приключится праведнику никакого зла. Хороший стих, да? Я лучше буду верить в него и держаться его. Я понимаю, что для того, чтобы этот стих имел жизнь, должно быть послушание. Но если это возможно, то да будет так. Никакого зла. Нечестивые же будут преисполнены зла. Это их наследие, пусть они это имеют. Возьмем еще один стих. Это то, что уже сказано и записано в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 9 стих. «Кто ходит днем, — это сказал Иисус, — не спотыкается». Кто ходит днем. Поэтому мы можем, исходя из этого, сделать такое заключение, что как событие, как благословение, так и проклятие в жизни рожденных свыше не происходят сами по себе. Не происходят сами по себе. Вообще ни одно событие, и к этому уже более классифицированно подходим, как благословение, так и проклятие, не могут происходить сами по себе. Поэтому Дух Божий через апостола Павла уже в Новом Завете записал такие слова: «Не обманывайтесь». Я верю, что эти слова обращены к рожденным свыше, и они буквально говорят следующее: «Не верьте в ложь дьявола». Какую ложь распространяет дьявол? А дьявол распространяет ложь, что Бог бывает поругаем. Так вот он говорит: «Не верьте в ложь дьявола, Бог поругаем не бывает». Если что-то происходит в жизни человека, то что посеет человек, то и пожнет. Но опять, для того, чтобы услышать эту мудрость, это нужно быть не под деноминационным влиянием, а в слушании того, что Дух говорит церквям. Поэтому рожденный свыше имеет волю, как дар Творца ему. Рожденный свыше имеет волю. А значит, и имеет право выбора. После рождения свыше это право выбора активно. Поэтому после рождения свыше то, что происходит или не происходит в жизни рожденного свыше, послушайте, это уже выбор. Да, этот выбор во много или чаще всего базируется на невежестве, но тем не менее это выбор. Понятный, осознанный, это не играет никакой роли. Ярким примером в этом является искушение Евы, а также искушение Сына Божьего Иисуса в Гефсиманском саду, где он имеет выбор, где она имела выбор. Поэтому через эти искушения очевидно, что сатана просто так не может ворваться в жизнь рожденного свыше и начать делать не то, что он хочет, или творить свою волю. Если же еще учесть такую истину, что вы исповедали Иисуса своим Спасителем, и через это он стал и вашим Господом. Ну, опять-таки, стал ровно настолько, сколько вы позволили. Как Писание говорит, вы куплены дорогой ценой. Это уже говорит о том, что свобода действий дьявола в отношении вас как через кровь, так и через принадлежность, я бы сказал, не то, что ограничена, а фактически аннулирована. Как я еще раз отмечу, что для того, чтобы дьявол в вашей жизни мог свободно что-то предпринимать, он проделывает огромную работу, о которой мы сейчас будем говорить, чтобы что-то предпринять. Я не сказал сделать, а даже просто предпринять. Потому что сама работа дьявола в отношении рожденных свыше, чтобы она достигла конечного результата, он проделывает огромный путь. Просто рожденные свыше об этом не знают чаще всего, и им кажется, что дьявол врывается мгновенно и делает мгновенно то, что он хочет сделать. Это ложь. Так как вы собственность Господа Иисуса, и все действия в отношении вас – это серьезный путь, это серьезные действия, так как вы куплены дорогой ценой. Это говорит в целом нам о том, что даже если дьявол что-то и предпринимает в отношении рожденных свыше, то чтобы этого достичь, ему приходится большую работу провести в том, чтобы человек это позволил и даже в этом сам и участвовал. Но все это дьявол совершает, используя в первую очередь ваши органы чувств. Поэтому именно органы чувств являются тем, через что дьявол устанавливает определенную связь и влияние с вами. ваши органы чувств. Об этом говорит Писание, что живущий по плоти или живущий пяти органами чувств Богу угодить не может, потому что пять органов чувств связаны с внешним миром, который на сегодняшний день проклят и через который чаще всего действует падший дух. Поэтому именно органы чувств являются тем, что может еще соединять рожденного свыше с этим миром и тем, что в нем. Отмечаю, ваши органы чувств. Мы как бы делаем сейчас первую особенность, что дьявол, как падшее ангельское существо, действует по отношению к рожденным свыше именно через органы чувств. То есть, если вы научитесь их контролировать, и у нас есть соответствующая мудрость, как это делать и в отношении чего это делать, то, в общем-то, вы нейтрализуете доступ к вам, потому Писание написано, что если семя, падшее в землю, не умрет, а это связано непосредственно с органами чувств, то останется одно. Также Иисус сказал, кто хочет душу свою сберечь, а это связано с вашими органами чувств, тот потеряет ее, или для того она будет бесполезна. То есть в Библии очень достаточно много стихов, которые напрямую говорят, а я сейчас говорю в большей степени о рожденных свыше, в том, что органы чувств как важная составляющая, а все-таки важная составляющая, не является важной составляющей в отношении боговодительства. Да, Бог может использовать ваши органы чувств, но они на сегодняшний день не являются определяющими в реализации воли Творца. Поэтому еще раз отмечу, что именно органы чувств человека являются тем, что может еще соединять рожденного свыше с этим миром и с тем, кто в нем. То есть через органы чувств, падшее ангельское существо, используя какие-то внешние объекты, я имею в виду людей, обстоятельства, может оказывать давление на рожденного свыше, для того, чтобы рожденный свыше своими словами и своими поступками, отмечаю, словами и поступками, открыл себя для определенных действий падшего ангельского существа. Поэтому слова и поступки человека являются определяющими, чья и в какой сфере совершается воля. Определяющие. Это говорит о том, что любые ваши слова и любые ваши поступки всегда являются тем, что может вас открывать и что может закрывать. Что может вас высвобождать, что может закрывать вас для чего-то или кого-то. Поэтому Писание говорит, что мы вкушаем от плода уст своих. Прочитаю вам также слова, записанные в мудрости Божией. В Псалме в начале, то, что Дух Святой сказал через царя Давида, а потом еще и почитаем, что мудрость Божия сказала, записала через царя Соломона. Псалом 33, с 13 по 15 стих. «Хочет ли человек жить?» Помните, что жизнь и смерть во власти языка. И здесь сразу такое вступление. Ну, это не вступление, это как бы продолжение, но оно под вопросом. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживая язык свой от зла и уста своих от коварных слов. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и следуй за ним. Опять-таки, видите, здесь не говорится о том, что дьявол это может в свободе сделать сам. Он говорит, вы этого держитесь, не позволяйте дьяволу дурачить вас и не говорите вслух то, что вы переживаете на уровне органов чувств. Первый показатель младенчества – это что человек через эмоции всегда высказывает вслух все, что он думает в своей голове. Пока вы высказываете вслух все, что вы думаете, это первый показатель вашего младенчества. В книге притчи, 17 глава, 27 стих написано, «Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен» или «взвешенный». Притча 29:20, «Видел ли ты человека опрометчивого или невнимательного к своим словам? На глупого больше надежды, нежели на него». То есть, отмечаю первое, особенность первая, которую мы обозначили в падшем ангельском существе. Он, как падшее ангельское существо, сам по себе в жизни рожденных свыше ничего произвести не может. Поэтому он использует определенные внешние факторы, события людей для того, чтобы оказать влияние или давление через органы чувств на рожденного свыше, чтобы рожденный свыше сам своими словами или своими поступками предоставил не свободу действий, а предоставил действие для определенной возможности дьяволу. А тут уже процесс начинается. Малая закваска начинает квасить уже и все тесто. То есть это процесс во времени, а не сразу. То есть первую особенность мы обозначили, чтобы вы понимали, что конфликт в отношении воли Божией в вашей жизни не без вашего участия. Следующая особенность, вторая особенность, их всего будет три. Этого достаточно для того, чтобы уже саму стратегию дьявола проследить. Сейчас будьте особенно внимательны, потому что то, о чем мы будем говорить сейчас, в общем-то, в большей степени, по этой причине дьяволы представляют всемогущим. А на самом деле он не всемогущий, потому что, как я отметил, без вашего согласия, без вашего участия в вашей жизни он ничего предпринять не может. Но так как вы, как дух, недоступны, то через органы чувств он пытается произвести в вас как словесные, то ли волевые решения, действия, чтобы получить доступ к вам. Для этого он использует 5 инструментов. Это скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. Те инструменты, которые представлены в притче о сеятеле. То есть это вполне конкретные инструменты, у них вполне конкретная цель. И действуют они, конечно, через органы чувств. Видеть, слышать, чувствовать, обонять и осязать. Поэтому мы как отметили, что живущие по плоти, это записано в послании к римлянам 8.8, Богу угодить не могут. То есть любой рожденный свыше, который хочет творить волю Божию, должен осознать, что ему придется управлять своими эмоциями, своими решениями и всегда их основывать только на известной, записанной воле Божьей. То есть ложить ее в основании своих слов и поступков. Ну, плюс у нас есть с вами прекрасное наставление, которое Творец дал через нашего праотца Авраама. Это изначально, с чего он начал саму работу с Авраамом, обозначив мотив всего, что Авраам должен делать. Этот мотив для нас, как потомков Авраама, гласит следующее. «И будешь ты в благословении». Это хороший мотив. И это мотив, через который вы всегда можете проверять свои слова и поступки. Если вы то, что вы собираетесь сказать, не в благословение, лучше молчите. Если то, что вы собираетесь сделать, не в благословение, лучше не делайте. Ну, это не так сложно, правильно? То есть тут не надо думать, не надо что-то вникать. Сразу для себя. Мой ответ этому человеку, будет благословение для этого человека? Нет, все, молчите. Мой поступок, будет благословение для этого человека? Нет, не делайте. Если надо, просите у Бога мудрости, чтобы сделать или сказать то, что будет благословение. Вот. Поэтому еще раз отмечаю, что сатана, чтобы оказать влияние или произвести какую-то работу в жизни рожденного свыше, используют определенные инструменты. Скорбь, гонение, заботы века, обольщение богатством, другие пожелания. Эти же инструменты он применяет в естественном физическом мире, но применяет в отношении вполне конкретного объекта. Причем объектом, которым являетесь не вы сами, а объект, который находится в вашем духе. В вашем духе находится воля Божия, Дух Божий. В вашем духе находится Дух Божий на основании того слова, которое вы приняли. Поэтому в вашем духе находится слово и исполнитель воли Божией, непосредственно Дух Божий. Поэтому все инструменты дьявола направлены на то, чтобы то слово, то служение Духа, та воля, которую вы уже приняли, чтобы она была приостановлена, или вообще остановлена, или чтобы Дух Святой был вообще угашен полностью в вашей жизни. То есть все инструменты дьявола вполне конкретны. Вполне конкретны. Нейтрализовать свободу действия воли Божией в вашей жизни. Дух Святой всегда представляет истину и открывает вам эту что на самом деле происходит, или истинную картину того или иного события. Поэтому вы никогда не являетесь тем, кто не в курсе, или, знаете, как иногда брат Олег, ну, я не знал, что там происходит. Вы не можете. Послушайте, вы чадо света. Вам доступен свет. Другое дело, вам нужно научиться жить во свете. Давайте я вам коротко, очень такую заброшу просто информацию. Дух Святой никогда не является смотрящим. Или, знаете, просто находится рядышком и наблюдает за вами. Послушайте, Дух Святой в вас, чтобы вы всегда имели свет в отношении всего, что происходит. Я понимаю, что в вашем уме, возможно, всего это в смысле в отношении каких-то глобальных вещей. Нет. Дух Святой никогда не молчит, когда вам переходить улицу и где вам лучше переходить. Для него все мелочи всегда озвучены. Другое дело, мы настолько привыкли слушать свой ум, что чаще всего, когда нужно принимать какое-то решение или когда мы что-то слышим, мы слушаем ум. На самом деле слушайте Дух, и вы будете ходить во свете. Это не эта тема, но я кое-что обозначу. Еще раз возвращаемся к особенности второй, дьявола. Он использует свои инструменты, чтобы через ваши органы чувств спровоцировать вас сказать или сделать то, что в целом дает ему определенную свободу в отношении вас в какой-то сфере жизни. Не во всех, а в какой-то. Благодарение Богу за возможность покаяния. Я всегда считал и буду считать, что молитва покаяния – это преимущество жизни для уже рожденных свыше. Как и нерожденных свыше, чтобы войти в эту новую жизнь. Итак, мы видим, что дьявол использует органы чувств. Причем использует, применяя по отношению к ним конкретные инструменты. Конкретные инструменты. Писание говорит, если живете по плоти, то умрете. Если позволяете органам чувств управлять вами, то дьявол достигнет своей цели. Смотрите, как четко, просто, ясно и понятно. То есть еще раз обозначаю. Дьявол не может ворваться в вашу жизнь и делать все, что он хочет. Он и будет использовать свои 5 инструментов. Скорбь, гонение. Я сейчас пока не разбираю каждый инструмент, потому что у нас нет на это времени. Заботы века, обольщение, богатство, другие пожелания. Он использует все эти инструменты. Для того, чтобы рожденный свыше, своими словами и своими поступками, реагируя на эти провокации, сказал или сделал то, что в целом будут предоставлять дьяволу определенную свободу действий в одной из сфер жизни. А откуда он уже потом будет стараться действовать во всех остальных? То есть стратегия дьявола вполне конкретна, вполне известная. Как Писание говорится, нам небезызвестны его умыслы, как и стратегия, так и намерения. Мы обозначили с вами вторую особенность, которая во многом связана с органами чувств и конкретным объектом, который находится в вашем духе. Теперь обозначим третью особенность, которую также вам важно знать. Это цель этих инструментов. Я уже немножко зацепил, но теперь я более детально обозначу. Цель всех этих инструментов очень детально раскрывается в притче о сеятеле. Послушайте внимательно. Я возьму фрагмент из этой притчи. Евангелие от Марка 4:15. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. То есть мы видим, что в этой притче уже в первых стихах обозначается, что основным объектом атаки дьявола является слово. Рожденные свыше, чаще всего не имея прямого толкования, что значит слово, о каком слове идет речь, чаще всего это воспринимают как-то образно и каждый в зависимости от деноминации. Давайте я вам объясню, что именно говорится. Давая учение притчи о сеятеле, Иисус не отходил от какого-то неконкретного слова или в общем. Иисус говорил о конкретном слове или о том, как работает обетование. Каждое обетование – это слово, которое от начала возвещает то, что Бог уже хочет совершить. То есть мы скажем так, каждое обетование есть выражение Его воли. Оно же и названо семенем. Поэтому сеятель сеет слово. В данном случае Иисус проповедовал волю Отца. Бог послал сынам Израилем слово или открывал свою волю. Если вы это проецируете на себя, то в молитвенной комнате во время молитвы вы берете обетование, и вы уже являетесь сеятелем, который сеет волю Божию куда? В свой дух. То есть давайте конкретно придадим слову слово, конкретику, а именно воля Божья. Теперь читаю. Посеянное при дороге означается тех, в которых сеется воля Божия, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает. Помните, мы с вами говорили, для того, чтобы что-то сделать в жизни рожденных свыше, сатана использует определенные инструменты с целью, чтобы человек своими словами, своими поступками буквально лишил себя или открыл себя. Это говорит о том, что сатана, применяя по отношению к этому человеку определенные инструменты, подвел этого человека к тому, чтобы этот человек сам буквально то ли отвернулся, то ли отказался, то ли перечеркнул, то ли вообще не внимал воли Божьей, доступной ему. Я верю, что если вы возьмете притчу о сеятеле, причем возьмете с самого начала, с начала 4 главы, и вместо слова, просто слова, поставите в кавычках «воля Творца для меня», то вам притча откроется совсем по-другому. Хотя это и значит. Дай Бог мудрости вам в этом вопросе. Итак, все инструменты, которые использует дьявол, мы их обозначили, это 5, направлены на то, чтобы человек, рожденный свыше, своими словами, своими поступками, стал угашать или вообще выходить из уже известной и принятой им воли Божьей. Скажите мне, если вы приняли волю Божию исцеления для себя, как вы думаете, чаще всего, какое желание вдруг будет появляться у вас озвучить вслух? Допустим, вы верите Богу и исповедуете слово исцеления в отношении свободы от головной боли, мигрени. И вот вы что-то делаете, и на мгновение вы просто забыли, что вы об этом молитесь. И вдруг у вас что-то заболело. У вас сразу побуждение сказать: «Вечно меня на погоду голову крутит». Потом что-то вам напоминает, что вы стоите в вере против мигрени. Вы каетесь. Потом другая ситуация. И снова вы это говорите. То есть вы буквально находитесь в такой ситуации, что что-то толкает вас сказать что-то вразрез или против. Подождите, притча о сеятеле конкретно это представлено. Конкретно представлено. Чтобы эта воля, как семя, не произвело соответствующую работу в вашем теле и не привело вас к исцелению, дьявол будет делать все, чтобы вы своими словами и своими поступками говорили все вразрез с волей Божией. Печально, что рожденные свыше так и не осознали, что молитва, произнесенная в молитвенной комнате, должна становиться определяющей слов и поступков, всех слов и всех поступков после молитвенной комнаты. Но дети Божии, дети умом, до сих пор считают, что если я о чем-то помолился, то не важно, что я буду говорить потом. Послушайте, молитва в молитвенной комнате должна быть определяющей слов и поступков, всех слов и всех поступков, всего, что будет говориться и всего, что будет делаться после молитвенной комнаты. Все должно быть в соответствии с тем, о чем вы помолились. Иначе все, о чем вы помолились, будет перечеркнуто каждым последующим вашим словом, противоречащим. Или действием, противоречащим. Поэтому слова веры, они разрушают дела дьявола. Тем самым активируют и его проявление. Потому что дьявол никогда не будет относиться к словам веры спокойно. Когда вы начинаете работать с волей Божией через Божие драгоценное обетование или слова веры, дьявол всегда будет активироваться. Почему? Потому что он прекрасно понимает, что если вы получите результат со слова веры, вы больше никогда не будете ему давать свободы действий. Поэтому вы можете И можете даже сами попробовать. Вы, наверное, проведите над собой эксперимент. Допустим, вы не особенно пока активно двигались в финансовой сфере в свободе от финансовой зависимости. Возьмите и сделайте это. Возьмите семя веры и провозгласите свою свободу от финансовой зависимости. Я имею в виду от этого мира. И вы наконец-то узнаете вообще, сколько у вас счетов, какие у вас долги. Вы наконец-то узнаете, что такое недостаток средств для оплаты счетов. Вы много чего узнаете. Потому что как только вы объявите свободу от финансового рабства, дьявол будет делать все, чтобы вы его так ощутили, что вам мало не показалось. Но он это будет делать, потому что это его стратегия спровоцировать вас. Чтобы вы сказали или сделали что-то, чтобы остановило вашу веру в свободу от финансового рабства. Поэтому чаще всего будете побуждаемы сказать что-то, что будет приводить к тому, чтобы снова перечеркнуть все ваши исповедания. Все ваши исповедания. В том же учении в Евангелии от Марка, 4 глава, где Иисус учит притчу о сеятеле, в продолжении самого учения Иисус сказал им, для того ли приносится свеча? Используя термин «свеча», он также опять-таки раскрывает волю Божию. Никогда не читайте учение Иисуса вразрез с тем, что написано «Бог послал сынам Израилем Слово» или «Исполнителя своей воли». Никогда не читайте вразрез это с тем, для чего Он пришел. Иисус пришел исполнить обещанное Аврааму. «В семени твоем благословлятся все племена земные». Иисус есть исполнение обещанного. Поэтому для того ли открывается воля Божья, чтобы подставить ее под сосуд или под кровать, или просто сказать «Спасибо тебе, я в курсе». Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечник или держать ее светильником своей жизни, вкладывая в уста и в решение, и в действие. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным от воли Божией и в свете воли Божией. И ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу или не стало очевидным в ее присутствии. Когда вы начинаете делать активную волю Божию в вашей жизни – воля Божия проливает свет на все, что ей не соответствует. И если вы начинаете это устранять, то воля Божия начинает господствовать. Воля Божия начинает господствовать. Итак, слово веры или его воля, обетование, несет в себе веру, волю Творца, побеждающую волю дьявола и его царство. Так действует дьявол. Он всегда действует одними и теми же способами. Я вам обозначил три основных этих особенности. Давайте я их подытожу, чтобы еще раз обозначить. Первая особенность. Сатана сам по себе, без непосредственного разрешения и участия рожденного свыше, не может похитить слово веры или знание воли из духа человека. Не сам сформировать какое-либо событие, ну, какую-либо волю. Второе. Все, что предпринимает падший дух сатана, происходит в естественном физическом мире. В сфере чувств человека, с целью угасить то, что находится в мире духовном, слово веры. То есть все действует через органы чувств. И третье. Одна из основных причин, почему в жизни возрожденного свыше человека приходит скорбь, гонение, заботы века и обольщение богатством и другие пожелания от сатаны, это услышанное им слово веры или принятая им воля Божия. Противник воли Божией – дьявол. Поэтому, как только вы обращаетесь к воле Божией, вы сразу становитесь противником. Смотрите, как ясно сразу становится и понятно. Это то, к чему я вас сейчас подвел. То есть, очевидно, что падший дух, дьявол, со своей стороны делает все, чтобы никто из уже рожденных свыше не вкушал блага как общей воли Божией, так и индивидуальной. Потому что каждый раз, когда вы вкушаете благо от какой-либо воли Божией, вы все больше отдаляетесь от провокации воли дьявола. Поэтому воля Творца, когда есть живут, имеет свое влияние, как и воля дьявола, и влияние ее невозможно скрыть. Они в словах и они в поступках человека. Человек не может скрыть. Послушайте, я верю, что если бы достаточно внимательные, рожденные свыше, были внимательны к тому, что они говорят, и к тому, что они делают, они бы сами видели, кто ими управляет. Потому что как волю Божию невозможно скрыть, так и волю дьявола невозможно скрыть. Воля Божия и воля дьявола всегда снаружи, в словах и в поступках человека. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным, и ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Просто опять-таки, дети Божии, они должны научиться анализировать или делать срез по словам и поступкам. По словам и поступкам. Это будет вести их и к покаянию, и к смирению. Без чего, ну, никак не придется и не получится исполнять волю Божию. Итак, воля Творца, когда ей живут, имеет свое влияние, как и воля дьявола, и влияние ее скрыть невозможно. Они в словах, и они в поступках. Послушайте меня внимательно. Воля Творца делает человека чувствительным к Духу Божьему и ненавистником воли дьявола. Воля дьявола делает человека нечувствительным к воле Творца и зависимым от воли дьявола. Евангелие от Матфея, 24 глава, 12 стих написано: «По причине умножения беззакония во многих охладевает любовь». Послушайте, ну цель дьявола вполне конкретна. Как мы уже с вами говорили, что дьявол использует вполне конкретные инструменты, и цель и объект его вполне конкретны. Чтобы ни один человек, как верующий, так и неверующий, не вкушали от воли Божьей. То есть дьявол делает все, что люди и меньше, или вообще не соприкасались с волей Божьей, как общей, так и индивидуальной. Чтобы люди всегда находились в соприкосновении только с его волей, которая одна – украсть, убить и погубить. Поэтому дьявол есть противник любой воли Творца. Он всегда и везде противник воли Творца. Это говорит о том, что любой рожденный свыше, кто решит исполнять волю Творца, автоматически становится противником дьявола. А теперь скажите мне, когда вы родились свыше, рождались ли вы свыше с мыслью, что родившись свыше, вам нужно оставаться противником Божьим? Нет. Каждый, кто рождается свыше, в общем-то, понимает, что теперь ему надо творить волю Божью. А коль вы это понимаете, то теперь вам придется понять и следующее, что есть противник воли Божией, который всегда активен против тех, кто решил ее исполнять. Поэтому, если вы решили исполнять волю Божию, то вы хотите того или не хотите, знаете, не знаете, автоматически стали противником дьявола. Противником дьявола человек становится тогда, когда он стремится исполнять его волю. Но я могу вам сказать, что можно быть рожденным свыше, можно быть верующим и быть частью какой-то деноминации, при этом абсолютно быть не противником дьявола. Как? Очень просто. Не исполнять волю Божью. Послушайте, то, что вы приветствуете какие-то общие записанные Божьи желания, это хорошо. Но если вы не становитесь исполнителем, то вы не представляете никакой угрозы для дьявола. Никакой. Никакой. Это говорит о том, что любое стремление к реализации воли Творца, то ли общее, то ли индивидуальное, предполагает сражение. По-любому. Во втором послании Тимофея, 3 глава, 12 стих, Дух Святой через апостола Павла пишет: «Все желающие жить благочестиво в Духе Господа Иисуса будут гонимы или будут вступать в сражение». Будут вступать в сражение. То есть получается, что сражение с противником воли Творца, для желающего творить волю Творца, становится образом жизни. Вот и все. Давайте так. Когда вы приезжаете в саванну, где вы знаете, что живут гиены, львы и другие хищники, то вы прекрасно понимаете, что отдохнуть там не получится. Ну, в общем-то, где-то изначально вы к этому и готовитесь, что в большинстве все, что находится и шеволится в саванне, несет какую-то угрозу. Поэтому, приезжая туда, как только вы делаете шаг с машины, вы сразу становитесь гипервнимательны. Послушайте, вот то же самое неплохо бы сразу предпринять после рождения свыше. сразу становится гипервнимательны к тому, что вы говорите, к тому, что вы делаете, к тому, к тому, к тому, к тому. Вы скажете, брат Олег, так а где же благодать? А благодать состоит в том, что при этом всем вы имеете возможность быть победителем. Но в чем и применяя что, мы об этом будем говорить с вами на следующей встрече. Сегодня в этой встрече мы с вами обозначили, что есть основной противник воли Божией. А теперь вопрос к вам. Если вы решите быть исполнителем индивидуальной воли Божией или тех заданий, которые Он приготовил для вас еще прежде создания мира, скажите мне, что будет делать в ваш адрес дьявол? Он будет использовать все свои инструменты, чтобы вы своими словами и своими поступками так обременяли себя, так захламляли себя, так ставили сопротивление и препятствия, чтобы вы уставали в реализации воли Божьей. Я общаюсь с людьми, и периодически мне на пути встречаются люди, которые любят Бога, но говорят, волю Божию так тяжело творить. Хотя, наблюдая за тем, о чем говорят эти люди, и чаще всего, что они делают, я прекрасно понимаю, они болтуны и чаще всего делают все на эмоциях. Писание говорит при многословии, что не избежать греха. Описание говорит, что посеет, что упражнет. То есть этот человек так много говорит и так много делает всего на эмоциях, что это все захламляет его жизнь так, что волю Божию потом творить тяжело. Но он думает, что это делает дьявол. Но есть то, что делает дьявол. Дьявол делает все необходимое, чтобы этот человек всегда на эмоциях болтал ерунду и делал ерунду. Поэтому дьяволу, в общем-то, не предполагает больших усилий там. Он толкает его на эмоциональные какие-то высказывания или действия. Это захламляет его жизнь. И когда приходит момент необходимости реализации воли Божией, то есть какие-то трудности, препятствия, которые он сам своими словами и своими поступками сформировал. Но думает, что это такой путь Божий. Не, я не скажу, что путь Божий сам по себе для тела и души легкий. Но для духа он не является тяжелым. Потому что это миссия духа, определенная Творцом еще прежде создания мира. Итак, в сегодняшней встрече мы с вами очень детально обозначили, кто является основным противником воли Творца для каждого человека лично. Мы обозначили то, что если вы решите быть исполнителем воли Творца, вы автоматически становитесь противником дьявола. Ну, а то, что вы стали противником дьявола, с его стороны никогда не будет просто. Он будет регулярно применять свои инструменты, их 5, через ваши органы чувств, чтобы вы своими словами, своими поступками захламляли, ставили сопротивление и препятствия для реализации воли Божьей. Поэтому я рекомендую многим, с кем я имею общение и замечая многословие или эмоциональность, я говорю, всегда начинайте день с покаяния. Кайтесь в своих словах, поступках. То есть покаяние для вас должно быть как баня водная, посредством слова которого вы смываете с себя все это захламляющее и обременяющее. Поэтому покаяние для многих рожденных свыше – это очень важная составляющая, чтобы каждый новый день начать без дополнительных нагрузок, а скидывать этот ненужный балласт через молитву покаяния. Вот. Поэтому если вы для себя это услышите, возможно, вам это нужно и делать. Хорошо, давайте мы поблагодарим Творца за настоящую мудрость. И уже в следующей нашей встрече, это будет понедельник, мы продолжим с вами рассматривать настоящую тему, уже подходим к самой сути. Тема не такая длительная сама по себе, не продолжительная. Поэтому я думаю, что еще пару встреч, и эта тема будет завершена, потому что мы уже подошли к самой сути. Давайте поблагодарим за эту мудрость. И рекомендую вам при необходимости, если вы в своей жизни замечаете проявление того, от чего вы искуплены, или замечаете проявление того, что представлено в 28 главе Второзакония, замечаете, и вы замечаете, что вам сложно что-то против этого сделать, замечаете, то рекомендую вам снова и снова прослушать сегодняшнюю встречу и молиться о том, чтобы Дух Святой пролил вам свет на происходящее и дал вам мудрость, как действовать, чтобы это больше не имело такой свободы. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, благодарны Тебе за то, что свет Твой проникает и исцеляет, и высвобождает, и не оставляет никого из слушающих прежним. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что они не останутся прежним. Благодарю Тебя за то, что тьма теряет свое влияние на их душу во имя Иисуса. И они начинают видеть, они начинают слышать. Спасибо Тебе за то, что Ты Духом Своим, Духом премудрости и откровения помогаешь каждому из нас быть сверхъестественными исполнителями Твоей воли, независимо от того, в каком мире мы живем. Спасибо Тебе. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что мудрость Твоя делает их исполнителями, а не слышателями только во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за Твое благословенное действие, действие Духа Твоего в нас, за тот свет, который проливается на всякую тьму. Мы благодарны Тебе за то, что Ты не оставляешь нас прежними. Мы также благодарны Тебе за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни, выводя нас из системно-финансовой зависимости мира сего. Поэтому мы берем свое семя на основании Твоего слова, что Ты, дающий семя сеющему хлеб, пищу, даешь обилие посеем, мы берем свое семя, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с этого семени стократный урожай во имя Иисуса. Да поднимается и да приходит он в руки сеющих семя прямо сейчас. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь.